молимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы, с вами попробовать разобраться в концепции двух способов восприятия, описанных в соответствующем месте в книге «Тайны небесные», буквально в самом ее начале. Итак, в латинском слове в книге «Тайны небесные» мы читаем следующее. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо сущий Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но туман поднимался из земли и орошал все лице земли». Полевым кустарником и полевой травой означается вообще все, производимое человеком внешним. Землей называется внешнее духовного человека, но землей, как почвы, а также полем, называется внешнее человека небесного. Дождь, который затем назван туманом, означает спокойствие мира, когда прекращается всякая внутренняя борьба. Земля в слове означает духовное состояние восприятия. Как об этом говорится в другом месте этой же книги, земля означает восприемник или же вместилище. Это видно у Захарии, где сказано было: «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него». Тут дается различие между землей как внешним восприятием человека духовного, производящим дикие и практически бесплодные растения, и почвой, на которой расположены поля и сады, производящие хлебные злаки и плодовые кусты и деревья, как внешним восприемником человека духовного и как внешним восприемником человека небесного. О человеке до преобразования и возрождения, по сути, о человеке в мертвом, в слове Ветхого Завета представительностями по соответствиям, говорится, что земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами. До возрождения человек назван землей безвидной и пустой, а также землей, на которой не было насаждено никакого доброго и никакого истинного. Безвидно означает, где нет никакого доброго, а пустая, где нет ничего истинного. Отсюда происходит и тьма, то есть недостаток разумения и невежество во всем, что относится к вере в Господа, и, следовательно, во всем, что относится к духовной и к небесной жизни. Бездною являются вожделения невозрожденного человека и происходящие оттуда ложности, из которых он тогда полностью и состоит, и которыми он поглощен. И поскольку он не имеет совершенно никакого света, то подобен бездне или чему-то совершенно темному. Если на такого человека смотреть с неба, то он выглядит подобно черной массе, лишенной жизни. Эти же самые выражения также в общем означают опустошение человека, которое предшествует его возрождению. Ибо прежде, чем человек сможет знать, что есть истинное и быть движимым добрым, должно быть удалено все, что противится и препятствует этому в нем. Таким образом, старый человек должен умереть, прежде чем новый человек может быть зачат. Под Духом Божьим, носящимся над водами, понимается милосердие Господу, о котором и говорится, что он носится, как наседка над яйцами, над тем, что Господь скрывает и сохраняет в человеке, и что в слове часто называется остаточностями, или же остатком, состоящим из познаний истинного и доброго, которые никогда не просветляются, пока внешнее не опустошено в человеке. Эти познания здесь названы водами. То есть остаточности никогда не просветляются, это значит, что они в человеке как бы спят. У многих они не просветляются до конца жизни, но в том мире, когда человек опустошается, в общем-то человек может опустошаться или в этом мире, или в том мире. И поэтому Господь в этом мире большинство людей содержит в состоянии безвидном и пустом, потому что тогда для них сохраняется возможность в том мире быть опустошенными и снизведенными до состояния там детскости, вот этих остаточностей, которые в детскости. И точно так же это применимо к людям, приходящим в церкви. Вот часто люди в церкви много изучают и ничего не понимают. И находятся в самых примитивных познаниях. Вот мы смотрим, например, тех, которые там в свидетелях Иеговы, баптистах и так далее, и посмеиваемся. А на самом деле Господь их держит в таком вот, ну, безвидном пустом состоянии, потому что те знания, которые они усваивают из, скажем, Ветхого и Нового Завета, они сейчас в них не просветлены. Они в них лежат, как мертвая труха. Как вы знаете, бывают такие насекомые, которые, личинки, которые, когда нет воды, они как мертвые, лежат сухие. Но потом, в том мире, когда произойдет опустошение и придет вода, в них это оживет, вот как оживают вот эти всякие животные, тритоны всякие, когда приходит вода. Но если произойдет что-то, это все в них перемрет, то есть будет лживотворено через подтверждение ложности рациональных, то есть видимости будут подтверждены в ложности, то тогда уже не будет возможности просветить их в том мире. Поэтому-то Господь многих и не допускает в этом мире до рационального осмысления того, что они приобретают в жизни, особенно из Святого Писания. Вот тут вот нам был описан способ восприятия человека. Тут было сказано, что о восприятии. И внешнее восприятие, или же восприемником внешним, является, тут в смысле мы цитировали, вот, что говорится, что земля означает восприемник или же вместилище. И, то есть она означает в человеке восприятие. Внешнее восприятие или же восприемником внешним является самая последняя степень сознания в человеке или же степень природная. Восприятие здесь двоякое. Восприятие жизнью и восприятие осмыслением. Мы с вами об этом уже не раз говорили на прошлых занятиях. Вот что такое восприятие жизнью? Это внутреннее духовное состояние, человек внутренний, который насевается и пребывает в нас, то есть внутренние степени сознания, человек не может восприять в себе, потому что они выше его рассудочного. И поэтому он их сначала должен воспринять жизнью, то есть пространствами, временами, событиями жизни, вот его рождение, все события, которые происходят после этого, вплоть до смерти, со всеми своими пространствами, это восприятие внутренних духовных состояний образами, пребывающими как бы вне его сознания. То есть, когда мы живем, мы на самом деле воспринимаем внутреннее духовное состояние, пребывающее в нас, всей общности мира духовного. И через частное восприятие мы образуемся. То есть, вот это вот внутреннее восприятие нас образует. А потом существует восприятие осмысления. Вот в этом образовании мы на уровне рассудочного, на уровне разумения осмысляем вот эти формы, которые мы восприняли в виде, ну, скажем так, трехмерных изобразительных форм. То есть пока человек воспринимает восприятием жизни, он еще не есть человеком, потому что человек рождается на уровне рационального осмысления. Вот животные, они же тоже воспринимают все это в реальность своего существования, в пространство, времена и так далее. Но они не становятся человеком, потому что они не осмысляют это в полном модусе осмысления. То есть они осмысляют только в согласии со своей собственной внутренней любовью. Человек же может осмыслять это от Господа полностью, как человек. И именно поэтому он становится человеком. Мы с вами уже помните вот это вот раскрытие степеней человека после смерти, мы к этому пришли выводу, что человек это рассудочное, рациональное. И то, что в это рациональное насаждается. А вовсе вот эти вот нахватанные формы восприятия, которые, ну, вот, две ноги, две руки, голова, способность там есть пищу, способность передвигаться, пространство, времена, которые окружают. Человек – это то, что рождается в рассудочном, из осмысления вот этого вот внешних форм, как бы пребывающих вне сознания, пространствами, временами, личностями, вечностями и так далее. Вот он человек. И поэтому обе степени восприятия, восприятие жизнью образует фундамент, а осмысление образует собственно человека. И когда этот фундамент, то есть вот эти формы, воспринятые жизнью, капсулируются, отделяются, то дальше в вечности существует, и собственно при восприятии существует именно то, что образовалось в рассудочном, то есть рациональное, сформированное в образ и форму человеческую. Посредством такого рода восприятия внешними формами и осмысления в этих внешних формах, как бы пребывающих вне сознания, и образуется человек внешний, как последняя степень в порядке нисходящем и как первая степень порядка восходящего. В человеке мертвом, человек внешнем – это еще, собственно, не человек. Поэтому-то он назван землей безвидной и пустой. То есть в порядке восходящем, нисходящем, в каждом человеке присутствует сам Господь. Безразлично, в человеке ли небесном, в человеке ли духовном, в адском духе или же в человеке мертвом. Во всех нас, в нисходящей последовательности, в нас присутствует Господь. Но и Господь в последовательности нисходящая завершается вот в этих внешних формах, которые называются природным сознанием, и которые воспринимаются и представительствуются для восприятия формами как бы внешней жизни в теле, в природном мире. Но человек, как нечто самостоятельное, как бы сосуществующее Господу, образуется в последовательности восходящей. И вот первая степень последовательности восходящей – это природное состояние сознания и те формы, которыми оно представительствуется перед восприятием, то есть жизнь в человеке внешнем, природном. И вот с этого начинается. Человек как бы рождается в природном мире, живет в природном мире, умирает в природном мире и переходит в мир духовный. И в зависимости от того, что образовалось у него в рассудочной части его сознания, какое рациональное в нем образовалось, таким он и входит в мир духовный. Если образовался совершенный человек по порядкам последовательного осмысления и жизни согласно этому осмыслению, то в вечность вступает ангел Божий. Если же это была просто темная масса, то из нее в том мире еще только может образоваться человек посредством опустошений и просветления остаточности. Если же наоборот, тут из осмысления, из подтверждения ложности и жизни по этим ложностям как истинностям, то есть жизни зла, образовался человек извращенный, то этот человек в том мире входит и образуется в результате в демона ада. То есть что-то полностью извращенная человеческая форма. То есть, вот как это не раз мы цитировали, человек есть волительное, соединенное с рассудочным. Вот то, что живет в том мире. То есть, волительное из рассудочного. Где волительное является содержимым, а рассудочное является той формой, которой это содержимое проявляется. И, как мы знаем, не существует содержимого без формы, и каждая форма есть проявление своего содержимого. Так вот, в человеке мертвый, человек мертвый, а человек мертвый – это в нашем человечестве образование вот этих вот форм внешних, вот в эту темную единую массу, вот эта бездна, над которым носится Дух Божий, безвидная и пустая. В человеке же духовном человек внешний уже образован в определенное подобие порядка. Но этот человек подобен земле дикой, то есть некультивированной, по которой бродят дикие люди. То есть вот смотрите, человек духовный представительствуется кустами и травами полевыми, то есть дикими. Полевые травы это что? Ну вот дикий какой-нибудь там... Яблони, виноград, то есть плоды кислые, совершенно малосъедобные для человека. Всякие там ягоды, может быть, какие-то. То есть жить можно, но фактически впроголодь. И вот это и есть человек духовный. То есть человек духовный не образуется еще, и соответственно в этих диких природных местах бродят дикие люди. Вот скажем, исторически это в образовании нашего человечества преобразовывалось вот тем периодом, ну, который называется охотой и собирательством, когда дикие люди жили среди дикой природы, у которых не было не только там земледелия, но даже не было еще животноводства, они жили подножным кормом. Вот это представительствовало по соответствиям вот такое дикое состояние человека духовного. То есть земля безвидная и пустая, эта земля представительствовалась сначала, вот когда земля сформировалась, когда там не было еще никаких животных, не было воды, она была только камень, потом вокруг камня образовалась атмосфера, потом образовались океаны, потом в этих океанах появились какие-то водоросли, одноклеточные растения, потом появились все более и более развитые растения, потом животные. Вот это вот все на самом деле, которое... представляетельствуется человеку внешнему как реальное существование планеты Земля со всей ее историей, на самом деле было представительствованием по соответствиям для внутреннего восприятия в нашем человечестве как едином человеке вот этих вот форм первичного восприятия человека духовного, когда Земля была, так сказать, дикая и пустая. И отсутствие человека представительствовало то, что нет человека на этой земле безвидной и пустой. Помните, как не было человека для возделывания земли, как это описано в этом в Ветхом Завете, и также это и в том, что называется историей. То есть не было человека, но были как бы земля, были океаны, были всякие животные. И появление человека представительствует по соответствиям вот это вот преобразование человека духовного, постепенно приведение его в состояние человека культивированного или же человека небесного. Когда появилось земледелие, когда появилось скотоводство, когда появились все вот эти вот технические, вся эта цивилизация преадамитов, это именно представительствовало преобразование человека духовно, внутреннее, потому что подлинное творение происходит внутри, во внутренних духовных состояниях, вне пространств и вне времен. А для человека оно исторически, вот когда современные люди мертвые изучают, они копают землю, изучают остаточности следы, создают теории эволюции и так далее, на самом деле это просто неправильное осмысление остаточности во внешнем рассудочном восприятии через внешние, как бы пребывающие вне сознания форм, формы, всех вот этих вот форм, представительствующих по соответствиям внутренней духовной структуры нашего человечества, которое правильно может быть осмыслено только если абстрагироваться от пространства времен и понять, что никакой вселенной вне нашего сознания не существует, что там существует лишь в последних степенях нашего чувственного восприятия формы, которые для нашего восприятия выглядят как пространство, времена, материальные предметности, населенные всякого рода живыми телами. И вот этот вот процесс преобразования, он представительствовался во внешнем восприятии по соответствиям покорением и культивированием дикой природы, которая осуществляется человеком по мере развития цивилизации. Причем у разных человечеств это может выглядеть совершенно по-разному. То есть в зависимости от общего состояния человечества, все вот эти вот формы образования планеты могут быть выглядеть совершенно по-разному. У нас на Земле это выглядело одним образом. На Марсе это могло выглядеть другим образом. На какой-нибудь планете в другой звездной системе, которой не было внутреннего падения человечества, это может выглядеть тоже совершенно другим образом. Почему? Потому что каждая планета, ее существование представительствует во внешних формах по соответствиям внутреннее состояние ее человечества. И мы даже можем нашу, вот если мы просто механистически на звездолете переместимся на какую-нибудь другую планету, мы даже можем не понять, что там есть человечество. Потому что оно будет в такие формы, которые в наших представлениях не входят в то, что называется человечеством, ну, жизнью даже. Это может быть даже какая-нибудь жизнь кристаллическая. И для нас это будут просто кристаллы, мы не поймем, что там вот действительно подлинная жизнь, подлинное развитие, подлинное внешнее начало определенных духовных состояний. Вот смотрите, Сведенборг, путешествие в том мире, он даже на Луне видал как бы людей таких. Ну, хотя он и знал, что там нет атмосферы. Почему? В том мире все друг перед другом предстают в человеческих формах. Но вот в формах внешнего чувственного восприятия между собой эти формы могут вообще никак не согласовываться и не быть похожими одно на другое. Вот это вот важно понимать. Да, потому что я слыхал человека, вот преподавателя в колледже, вот в этом Бринессене, который рассуждает, что вот мы знаем, что и чтобы была жизнь, должен быть кислород, там, углерод, вода и так далее. Но тогда возникает вопрос, где же жизнь на Юпитере? Там-то ни кислорода, ни воды, ничего. И этот человек не замечал этого противоречия. То есть вот когда божественное слово пытаются осмыслять линейно, через вот такие вот подходы, то иногда, ну, как бы человек начинает нести полную чушь, если он не вдумывается и не анализирует это более тщательно. И вот состояние покорения цивилизации внешней дикой природы, или же даже отсутствие внешней дикой природы и существование на планете только нормальное, это для нас выглядит дико, но я думаю, что и такое возможно. Я объясню потом, почему дальше. Это вот представительствует по соответствиям преобразования состояния духовного внутри человечества и восстановления его, возрождения до состояния небесного. Вот я думаю, что это цивилизация преадамитов, которая была до уничтожения, ну, до падения на Землю, как нам сейчас говорят, этого астероида, она как раз представительствовала по соответствиям будущее возрождение человека до состояния небесного. А когда произошло возрождение до состояния небесного, оно произошло совершенно в других формах. Среди какого-то маленького скотоводческого племени, живущего на какой-то там возвышенности, которая сейчас называется земля Ханаанская, среди каких-то древних цивилизаций, там египетской и шумерской. И вот это вот маленькое, которое во внешних своих формах выглядело очень примитивно, внутри на самом деле было именно самой высшей фракцией развития нашего человечества. Потому что их дух поднялся до небесной степени восприятия. Хотя формы этой небесной формы восприятия были самые рудиментарные. То есть формы вот, простой пастушеской жизни среди овец, там, питания молоком и все прочее. А вот развитие нашей цивилизации, оно именно представительствует по соответствиям развития небесной формы. В чем? В небесах новой церкви. Вот вспомните, после падения человек не может уже становиться небесным. Но в рамках степеней сплошных, небо последнего, может быть самое внешнее, которое представительствует небеса природные, самое внутреннее, которое представительствует небеса духовные, и, вернее, и самое-самое внутреннее, которое представительствует небеса небесные. И все в этих небесах находятся в духовно-природной форме. То есть в раздельных степенях в духовно-природной форме. Это одно небо. Но вот в этом небе есть формы, степени внутренние, степени нераздельные, а степени продолженные. Но они выглядят как раздельные. В одной продолженной степени последних небес. Это вот, знаете, как в матрешке. В одну спрятана другая. Матрешка сама находится в одной степени. Это все деревянные матрешки, только в каждой матрешке спрятана еще более маленькая матрешка. Вот три таких матрешки. Вот эта вот матрешка как раз представительствует по соответствиям вот такое небо, находящееся в одной последней степени, вот, скажем, небо новой церкви. И развитие в этом небе новой церкви небесной, то есть восстановление неба новой церкви до наиболее внутренней природно-небесной формы, оно и представительствуется по соответствиям развитием нашей цивилизации, покорения дикой природы и так далее. И всякие, скажем так, извращения, ну, развитием техники, потому что техника, это, в общем-то, представительствует мертвые повозки, то есть вместо лошадей, запряженных в повозки, у нас сейчас автомобили. Оно тоже, вот лошадь, запряженная в повозку, представительствует доктринальное, развиваемое рассудочным. Конь представительствует рассудочное. А автомобиль что представительствует? Он представительствует механизированное псевдорассудочное, которое вроде бы развивает доктрину, потому что тоже есть перемещение по дорогам, и оно может нести человека, но оно механистическое, оно не живое в самом себе. И вот так же все иные технические эти вот причиндалы. По этой-то причине процесс, но вот такое развитие небесного, как я уже говорил, оно разное, оно по-разному развивалось для человека не падшего, то есть до падения нашего человечества, и восстановления до небесного, и в нашем падшем человечестве. То есть, когда пришел Господь, и в нем развилось Божественное Небесное, а через его Божественное Небесное уже затем в нашем человечестве прививаются формы, вплоть до природно-небесного, вот этих последних небес, или же небес новой церкви. И по этой-то причине процесс образования человека небесного в слове описывается как процесс образования человека вообще. Вот как там это описывается. Пока человек является духовным, его внешний человек еще не желает повиноваться и служить внутренним. Поэтому ведется борьба. Но когда он становится небесным, тогда внешний человек начинает повиноваться и служить внутреннему. Поэтому борьба прекращается и наступает спокойствие. Тогда рождаются истины веры и доброй любви, обретающие свою жизнь от удовольствия вот этого вот внутреннего мира и покоя. и образовал сущий Бог человека из праха земного и вдунул в его ноздри дыхание жизни, и стал человек душою живою. Образовать человека из праха земного значит образовать его внешнего человека, который прежде не был человеком. Ибо сказано было в стихе 5 книги «Бытие», что не было человека для возделывания земли. Вдунуть в лицо его дыхание жизни значит дать ему жизнь веры и любви. Человек стал душою живою, означает, что его внешний человек также стал живым. Прежде внешний человек не желал подчиняться и служить внутреннему, постоянно боролся с ним, поэтому внешний человек не был тогда человеком. Но теперь, став небесным, внешний человек начинает подчиняться и служить внутреннему. И также становится человеком через жизнь веры и жизнь любви. Жизнь веры подготавливает его, а жизнь любви делает его человеком. То есть, все вот описание в книге «Бытие творения», вот это вот первые четыре главы, оно описывает именно образование человека. То есть, превращение состояния безвидное и пустое в состояние преобразованной и покоренной природы, в которой правит человек, который обрабатывает землю, земледелец. И точно так же и это прообразовывалось и представительствовалось по соответствию и тем, что воспринималось как реальная, материальная история существования нашего человечества. Поэтому, в общем-то, и можно сказать, что вот первые главы книги «Бытия», они описывают реальное творение, вплоть до материального, но они описывают его определенными образностями. Люди говорят, вот там, первая книга «Бытия» противоречит научным данным. Оно не противоречит. Просто для того, чтобы понять, что противоречия не существует, нужно это осмысливать в той общей концепции, парадигме того, что никакой внешней реальности не существует, а существует лишь представительность им по соответствиям внутренних духовных состояний сознания человека. И ничего больше. И тогда окажется, что наука и, скажем так, откровение находится в дивном согласии. Но для того, чтобы это согласие увидеть, нужно получить просветление от Господа. Мы с вами уже говорили, что, вообще говоря, творение совершаемо посредством сначала формирования постижением или же восприятием жизни, а потом уже постижением осмысления. Но в нашем падшем человечестве, после падения, образование человека происходит в рассудочном, а не в волительном, как это было прежде. Потому что прежде, смотрите, до падения, из нисходящей последовательности сначала образуется волительное, то есть земля безвидная и пуста, а потом из него образуется рассудочное, которое постепенно восстанавливается до появляется человек, то есть появляется человек на земле, что представительствует по соответствиям появления внутри человека духовного внутреннего, и потом восстановление его до человека небесного. То есть рассудочное представительствует по соответствиям чистое волительное. У преадамитов волительное было чисто природное, оно представительствовалось рассудочным природным, а потом, когда образовалась церковь, то есть люди небесные в этой церкви стали небесными, у них стало небесное рассудочное, а вокруг них все остальные преадамиты, через них и посредством них, стали людьми духовными, и у них образовалось духовное рассудочное. Поэтому, когда пала древнейшая церковь, и они превратились в демонов, для окружавших из них уже не было пути назад. Они уже не могли обратно стать чистыми преадамитами. Они стали извращенными людьми духовного гения, внутреннее которых отравила эта падшая древнейшая церковь. Потому что церковь – это все человечество. Вот как один человек, в котором есть мозг, там сердце, легкие и так далее. И если мозг сошел с ума, и он начинает повреждать остальные органы, заставляя их совершать, скажем так, неправомерные действия. Орган это целое, например, рука целая, но сошедший с ума мозг начинает бить рукой об острые предметы и повреждает руку. Он начинает пить всякие яды и повреждает себе печень, там, легкие начинает повреждать курением всяких нехороших вещей и так далее. То есть сами по себе органы повреждаются внешними действиями, которые задает мозг. Вот так было уничтожено наше человечество после падения древнейшей церкви, потому что оно было внутренним мозгом нашего человечества. И когда этот мозг сошел с ума, то есть превратился в демонов ада, то эти демоны начали ввергать всех вот этих вот остальное человечество в действия, которые уничтожали все то здоровое, которое изначально было заложено в них. И по этой-то причине это наличие вот этих вот разных порядков следующим образом описываемо в латинском слове вот так. «И насадил сущий Бог сад в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого образовал». Сад означает разумение. Эдем – любовь. Восток – Господа. Следовательно, словами «сад в Эдеме на востоке» означается разумение небесного человека, проистекающее от Господа через любовь. То есть через любовь образуется волительное, а через волительное образуется вот это рассудочное человека небесного. Жизнь или же порядок жизни духовного человека таков, что Господь втекает через веру в способности его разумения, рационального и в научности его памяти природной. Но поскольку его внешний человек борется против внутреннего человека, то кажется, будто его разумение входит не от Господа, но происходит от самого же человека посредством научности и рационального мышления, или же осмысления этих самых научностей. Но жизнь, или же порядок жизни небесного человека таков, что Господь наитствует через любовь и веру, происходящую от любви, на его разумение – рациональное, и затем на научности его памяти природной, которая образуется из этого рационального, а не наоборот. И поскольку у небесных нет борьбы между внутренним и внешним человеком, то он при этом и постигает, что это действительно так, то есть что это втекает исключительно от Господа. Таким образом, порядок, который до сих пор был перевернут у духовного человека, теперь восстановлен у человека небесного. И этот порядок, или же этот человек, назван садом Эдема на востоке. В высшем смысле сад, насаженный сущим Богом в Эдеме на востоке, есть сам Господь. Во внутреннем смысле, который является также универсальным смыслом, это царство Господа и небо, в котором находится человек, когда становится небесным. Тогда его состояние таково, что он пребывает с ангелами на небе, как один из них. Ибо человек был сотворен так, чтобы, живя на земле, он мог в то же самое время пребывать и в небе. В этом состоянии все его мысли, все представления его мышления и даже его слова и действия открыты от Господа и содержат в себе то, что является небесным и духовным. Ибо во всяком человеке есть жизнь от Господа, позволяющая ему иметь перцепцию или же внутреннее постижение. Тут видно, что и в человеке небесном, и в человеке духовном одинаково в образовании разумения истинного, восприятие осмыслением действует исключительно сам Господь, но действует совершенно разными способами. У человека небесного Господь формирует разумение из предварительно насаждаемых в его духовное состояние постижений истинного и доброго небесных и духовных, то есть принадлежности небесных и духовных. Это можно сравнить, скажем, с существованием планеты с хорошим грунтом, на котором ничего не растет, куда сначала высеваются семена хлебных злаков и фруктовых деревьев. И когда оные взойдут, то туда с неба сходит человек, который затем всем этим и наслаждается. То есть на этой планете нет ни сорняков, ни диких растений. Поэтому туда земля может принять те семена, которые в нее дадут, и ничто не будет с ними там конкурировать. И вот в человека небесного сначала насаждаются внутренние побуждения к доброму и к истинному. Они в нем произрастают перцепциями или же постижениями. А вот грунт как формируется, смотрите. Грунт – это вот постижение жизнью. То есть, когда небесным человек или в преадамитах, или в небесном человеке идет постижение жизнью, он постигает в порядке и постигает чисто Господне. То есть, в нем грунт складывается такой, идеальный, из которого и в котором затем могут произойти вот эти вот, уже могут насаждаться семена валительного, которые будут действовать только ради добрых дел и добрых деяний. И из него будет возникать рассудочное, которое все будет содержать только подлинно небесно истинное. И из этого рассудочного образуется его познание памяти, то есть самое последнее. Мы этого себе не можем представить. Нам кажется, что познание памяти могут образовываться только анализом и синтезом. А тут наоборот. Рождается человек, рождается совершенная воля, начинает жить, и у него рождается совершенно рассудочное. А из этого рассудочного возникает его познание памяти. И все это представительствуется по соответствиям его совершенно счастливой, замечательной внешней жизнью, в которой нет ничего злого, нет ничего преступного, нет ничего извращенного, а есть лишь человек, который обладает совершенной внутренней перцепцией, и для него постижение, рассудок и жизнь слиты в одно единое действие, одно единое тело и одно единственное существование. Человек же духовный, наоборот, подобен некой дикой планете. Вот эта планета представительствует восприятие жизнью, но противоположно божественному порядку. Когда вот эта вот масса, которая завершает нисхождение последовательности нисходящей, образуется не в совершенную прекрасную планету, готовую к принятию, а планету, заполненную всякими дикими зверями, динозаврами, какими-то растениями, сорняками, которые борются между собой. И на эту планету высаживаются колонисты и начинают ее преобразовывать, борясь с разного рода сорняками и селекционируя разного рода культурные растения сугубо из местного материала, то есть из растений диких, не трогая землю, с которой все равно ничего не сделаешь, а лишь удобряя ее, опять же, местным материалом, то есть действуя исключительно в мире диких кустарников и злаков, живя впроголодь, пока, наконец, методами селекции, методом вывода, они не выведут себе каких-то более-менее съедобных растений, которые затем можно, скажем так, в почву удобренную сорняками перемолотыми, сожженными, уже что там что-то более культурное и более съедобное вырастет, но они все равно продолжают жить впроголодь, потому что в человеке духовном человек внешний все равно борется с человеком внутренним. Эти сорняки, эти дикие животные, они все время пытаются задушить и сожрать этих колонистов и вернуть планету снова в такое вот дикое состояние, каком оно было до их высадки. А колонисты здесь представительствуют действия ангелов Господних, которые в этом человеке действуют и что-то пытаются привести в порядок, организовать для самих себя здесь землю ангельскую, то есть основание своего неба в последних природных началах сознания у человека. такого рода преобразование планеты и представительствуется по соответствиям образованием рассудочного посредством анализа и синтеза из подходящих познаний памяти природной или же научности. То есть в человеке духовном ангелам действия приходится брать те познания памяти, которые у него есть. И в зависимости от этих познаний памяти Господь дарует ему какое-то откровение, которое называется словом этой религии. И затем из этого откровения уже образуется его рассудочное путем анализа вот этих вот познаний памяти и синтеза на их основании концепций каких-то, понимания. Но это все концепции, они пока мертвые, потому что нет никакого просветления. А просветление образуется только тогда, когда эти концепции будут употреблены в жизнь и будет стяжено, через них приобретено хоть что-то из божественного доброго, которого на этой планете, то есть в этом человеке, то есть в местных ресурсах, просто нет. Это чисто, так сказать, экспортный материал. Вот поэтому говорится, что у человека духовного Господь втекает через веру в способности его разумения, рационального и в научности его памяти природной, но поскольку его внешний человек борется против внутреннего человека, то кажется, будто его разумение входит не от Господа, но происходит от самого же человека. Вот смотрите, когда идет анализ и синтез, то человеку кажется, что это он сам анализирует, сам потом синтезирует, то есть выводит умозаключение, и что все его приобретения – это его личное, собственное достижение. Хотя на самом деле это работа ангелов Господних в нем, которые определяют тот порядок, которым происходит анализ и синтез. То есть они определяют в нем то, что называется правильным, логическим, рассудочным, рациональным мышлением. Этот порядок задается ангелами, вот этими колонистами, которые работают в местном материале, то есть его безвидной и пустой дикой памяти, диких, ну, так сказать, рассудочных мнениях и так далее. Вот эти два различных способа действия в сознании у человека и порождают два совершенно различных способа просветления от Господа. Потому что в обоих случаях нужно просветление. И во втором тоже. Не будет во втором, планета так и останется безвидной и пустой, и коммунисты, этих колонистов сожрут. То есть она порождает два вида постижения или перцепцию, основанную на внутреннем озарении, или же совесть, основанном на внутреннем диктате разумения. Вот у небесных есть перцепция, а у духовных есть совесть. Разница же между ними описываема в следующем месте из латинского слова. «И произрастил сущий Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Древо означает перцепцию. Древо, приятное на вид, перцепцию истинного. Древо, хорошее для пищи, перцепцию доброго. Древо жизни, любовь и происходящую от нее веру. Древо познания добра и зла, веру, происходящую от видимости чувственного, то есть посредством научности. Здесь деревья означают перцепцию, потому что говорится о небесном человеке, но иначе, когда речь идет о духовном человеке, ибо атрибут таков, каков его и предмет. Вот смотрите, когда говорится о небесном человеке, то у него в саду тоже есть древо познания добра и зла, но ему запрещено есть с этого древа. Они постигают только от древа жизни, то есть их рассудочное, их даже познание памяти образуется только от древа жизни, то и через любовь. И как только они съели от древа познания и зла, они погибли. А духовный, наоборот, должен есть от древа познания добра и зла, которое Господь для него специально выращивает. Иначе он вообще ни во что человеческое не образуется. Так вот, относительно перцепции латинское слово дальше продолжает. Ныне неизвестно, что такое перцепция. Это внутреннее ощущение, исходящее только от Господа. Является ли предмет истинным и добрым? Оно было хорошо известно в древнейшей церкви. Эта перцепция настолько совершенна у ангелов, что через нее они ведают и познают, что есть истинное и доброе, что исходит от Господа, а что от них самих, а также качество любого, кто приближается к ним, только по его приближению и по каждой, даже самой малейшей из его мыслей, которые им видны совершенно ясно. Духовный человек не имеет перцепции, но обладает совестью. Мертвый человек не имеет даже совести, и многие и не знают, что такое совесть, и еще меньше того, что такое перцепция. Очевидная разница здесь заключается в том, что у человека небесного постижение жизни образуемо из Эдемского сада, который произрастает в его человека внешнего, из его человека внутреннего. И в этом саду и может затем обитать Господь, как в своем собственном. Помните, Господь ходил посреди сада. Этим самым просветлением сознания или же перцепции. То есть рассудочное изволительно образуемо только путем внутреннего просветления. Поэтому-то в человеке небесном, в его Эдемском саду и произрастает его собственное древо жизни, о котором латинское слово говорит нам, что древо жизни есть любовь и происходящая от нее вера. Посреди сада значит в воле внутреннего человека, в его личной воле. Воля, которая в слове названа сердцем, является главным, чем обладает Господь в человеке и в ангеле. Но поскольку никто не может делать доброе от себя, то воля или же сердце не принадлежит человеку, хотя к нему и относится. Но злые желания, которые он называет своей волей, принадлежат человеку. Поскольку воля есть середина сада, где находится древо жизни, и поскольку человек обладает не волей, а лишь похотью, то древо жизни есть милосердие Господне, от которого и происходит всякая любовь и вера, и, следовательно, всякая жизнь. В саду же человека духовное, древо жизни, не может быть выведено селекцией из, так сказать, местных ресурсов, то есть из его собственных похотей, которыми представительствуется по соответствиям беспорядочное, вне порядка восприятие вот, нисходящей божественной последовательности в нем. Поэтому-то оно, это дерево жизни, должно быть там насаждено извне, то есть экспортировано. Таким вот насаждением в нашем человечестве и было Господне воплощение. Ибо Господь после его, своего прославления в нашем человечестве и стал его древом жизни в его культивированном саду, которое бессмысленно было бы насаждать в дикой природе. На дикие злаки и кусты не сделаешь прививки от культурной яблони. То есть пока планета дикая, вот, например, в юрском периоде, насади культурную яблоню, и куда ты к папоротникам будешь прививать? Смешно же, правильно? Поэтому сначала нужно было культивировать сад диких яблонь на местных ресурсах. То есть создать... Помните, когда пала древнейшая церковь, появилась древняя церковь. Это все было культивация, выращивание тех самых диких яблонь, из чего угодно, к которым потом можно будет привить прививку от культурной яблони. Или уже ж потом можно и нужно было посадить в этом саду и древо жизни, с которого можно было бы брать прививки для этих яблонь. То есть сначала должно было быть образовано слово. Вот помните, вот слово образует то рациональное, которое есть та дикая яблоня, куда можно затем делать прививку от культурной яблони. И сначала было даровано вот это более внутреннее слово, которая потом в древней церкви обратилась в магию. И было даровано новое слово, которое не так просто уже было обратить в магию. Вырастили иудейскую церковь. Вот в иудейской церкви выросли вот эти рассудочные, рациональные, основанные на буквальном смысле Ветхого Завета. Потому что только из откровения Божественного Слова, из рассудочного, которое путем анализа и синтеза осмыслило вот это само откровение, и может образовываться та яблоня, которой может быть совершена вот эта прививка. И тогда пришел Господь и именно к иудейской церкви, не куда-нибудь, а именно к иудейской церкви. И там Он сначала стал человеком среди человеком, а потом после своего прославления спустился вниз божественным природным, которое стало вот этой культурной яблоней. Но смотрите, эту культурную яблоню можно прививать опять же только к людям, которые взросли на каких-то религиозных концепциях слова Ветхого, Нового Завета, Латинского Завета. Вот прививать ее к человеку, какому-нибудь эзотерику, который взрос чисто на своих эзотерических понятиях, невозможно. Там нет места прививания. Ее не привьешь ни мусульманину, ни буддисту. У них там свои способы спасения. Но вот как Господь в чистом виде может быть привит только через Писание Ветхого, Нового или Латинского слова в единости. Он может быть опосредованно привит через мусульманство, потому что мусульманская религия образовалась через вот, слово Нового и Ветхого Заветов. Он даже может быть привит опосредованно к индуисту, потому что там тоже есть следы вот этого древнейшего слова. Но к человеку, к атеисту он не может быть привит. К чистому эзотерику, который вырос на каких-то своих собственных, он не может быть привит. Там совсем все другое. То есть сначала должно образоваться рациональное, с буквального смысла какого-либо священного писания, лучше всего божественного слова трех единых божественных заветов. Но это все еще дикая яблоня. То есть человек может вырасти на божественном слове всех трех божественных заветов и продолжать оставаться дикой яблоней, пока не сделана прививка. А прививка сделана только тогда, когда эти постижения, познания истинного применяются в служениях. То есть когда человек начинает на их основании совершать служение доброго или же служение благолюбия. Первым из которых есть, как мы помним, прекращение делания злого, как греха против Господа. Отсюда видно, что существует два порядка образования человеком Господом, или же, по сути, два порядка творения. Вот. Из Божественного Слова можно видеть, какова природа небесного порядка, или как следует составляющие жизни, а именно от Господа, который есть Восток. От Него происходит мудрость, через мудрость происходит разумение, через разумение рассудочное или же рациональное, и таким образом через рассудочное оживотворяются научности, принадлежащие памяти. Таков порядок жизни и такова природа небесных людей. Вот это не извращенный порядок. Небесный человек, поскольку он обладает перцепцией, признает, что все в общем и в частности принадлежит Господу. Духовный же человек, это второй порядок творения, также признает, но лишь на словах, потому что он научен этому из слова. У него нет внутреннего постижения, что все принадлежит Господу. Он в слове читал, что все ему принадлежит. Он бла-бла-бла на словах признает. Но внутренне он этого не чувствует. Внутренне он чувствует совершенно иначе, что все принадлежит ему, все его, и поэтому он постоянно стремится извратить слово. То есть внешний человек воюет с человеком внутренним. Человек мирской и плотский не признает и не принимает этого. Но все, что он имеет, называет своим собственным и полагает, что если бы он это утратил, то совершенно погиб бы. То есть, смотрите, человек верующий духовного Он еще хотя бы словами признает, что все от Господа происходит, хотя он часто этого не принимает в жизнь. А атеист вообще думает, что он произошел от обезьяны, что его сознание в нем образовалось от него самого, и что если у него отнять вот его собственное, то есть его тело, то он тут же исчезнет и погибнет. Потому что он считает, что сознание не может существовать вне тела. И это есть принадлежность его собственного тела. Древнейшей церкви, которая была небесным человеком, не только не позволялось вкушать от древа познания, то есть познавать принадлежащее вере по чувственности и науке. Вот это символизируется змеем, соблазняющим Еву, то есть чувственным съесть древо познания зла. Но им даже не разрешалось касаться этого древа, то есть размышлять о вопросах веры по чувственным видимостям и по научностям памяти природной, чтобы они не спустились бы от небесной жизни в жизнь духовную и так далее вниз. Такова жизнь небесных ангелов. Те из них, которые являются внутренне более небесными, не допускают даже упоминания о вере или о чем-либо духовном. И если об этом говорят другие, то они вместо веры постигают любовь с различным, известным только им самим. Таким образом, все принадлежащее вере они извлекают из любви и милосердия, свойственных их собственному волительному. Еще менее они могут выносить какие-либо рассуждения о вере и совершенно не выносят ничего от научности об этом. Ибо через любовь они имеют от Господа перцепцию, что есть добрая истина. И по этой-то перцепции они тотчас знают, так это или же нет. Однако небесные ангелы общаются между собой на различные темы, подобно другим ангелам, но на небесном языке, который образовался и произошел от любви. Он более невыразим, чем язык духовных ангелов. Почему? Потому что принадлежности их внешней памяти происходят, рождаются из наития через их рационального, их любви божественной, пребывающих в их волительном. То есть у них язык представительствует по соответствиям только вещи чистые и небесные. А язык духовных ангелов, он произошел через рассудочное осмысление, через анализ и синтез. То есть он более внешен, более связан с видимостями, а не с истинностями. И у небесных ангелов язык рождается в общении, а у ангелов духовных язык записан в памяти. Вот отсюда происходит и различие языков в мире природном. Вот почему в мире духовном они понимают друг друга. Потому что у них язык рождается моментально, и в каждом из них, и они понимают частности этого языка. А у нас язык как бы сложен в банке каком-то, который мы извлекаем, учим, используем. И так как этот язык представительствует какие-либо внешние видимости, каждый язык, то поэтому и языки различные. И они между собой несовместимы. Мы, пользуясь внешними, вот это как, скажем, пользоваться гайками и болтами разного, даже не номинала, а даже разной там дюймовая резьба и метрическая. Они мало того, что по размеру не подходят, так они еще и совсем другой тип резьбы. Никак не вкрутишь. А у тех как бы болт и гайка рождается и изготовляет, каждый болт изготовляется под каждую конкретную гайку. Каждое слово изготовляется под каждое конкретное разумение собеседника. И поэтому у них все это идеально входит в одно другое и образует совершенно идеальную и четкую конструкцию. А тут все ходят и ищут. У кого там 3/4 резьбы, а у тебя может 1/4. Когда нашли, счастливо, наконец удалось что-то закрутить куда-то. Ангелы же духовные говорят о вере и даже подтверждают относящиеся к вере с помощью ума, рассудка и памяти. Но они никогда не делают своих выводов по вопросам веры на этом основании. Те же, кто так поступают, находятся во зле. То есть ангелы духовные, в отличие от людей духовных, они уже сформированы в ангелов, и поэтому они уже, так сказать, отыскали свое исходное, и они никогда не делают и даже не подтвердили, то есть они никогда не делают своих выводов по вопросам веры на основании анализа и синтеза, потому что для них есть кредо, для них есть основание веры, доктрина. Вот доктрина есть то, из-за чего они мыслят. А те, кто мыслят иначе, то есть рассуждают о вере из рассудочного путем анализа и синтеза, вот те находятся во зле. Это те, которые находятся в злом из ложного. Они, эти ангелы духовные, также наделены Господом перцепцией всего, что касается веры, хотя и не такой же перцепцией, как у ангелов небесных. Перцепция духовных ангелов – это своего рода совесть, которая оживляется Господом. И хотя она кажется подобной небесной перцепции, но таковой не является. И вот это-то и есть перцепция духовная. Вот в чем разница. У ангелов небесных перцепция происходит из их собственного волительного. И она формирует их рассудочное, и оттуда же познание памяти. У ангелов же духовных есть доктрина, это опосредованная, это рассудочная в их, то есть какие-то канон в их рассудочном. И он сам по себе мертв, он должен быть оживляем. Откуда? От Господа. То есть только Господь, пребывающий в их собственном волительном, оживотворяет их рассудочное и свое собственное волительное, и своей собственной духовной любви прививает в этом рассудочном. Поэтому и говорится, что в человеке духовном, то есть нашем, возрождение образуется в его рассудочной части, и новая воля прививается в его рассудочное сознание, а не возрождается его собственное волительное, которое невозможно возродить. И из этого божественное присутствие любви в рассудочном тоже есть перцепция. Это перцепция непосредственно Господа в человеке церкви. Если человек пребывает в подлинной доктрине истинного из священного писания, если он преобразует свое рассудочное на основании этой доктрины, то есть удаляет оттуда все сомняки и полностью формирует свое рассудочное только на основании доктрины из божественного слова, тогда Господь может просветлить вот это его рассудочное в своей Господней перцепции. Но она приходит из божественного волительное, от божественной любви в его рассудочное, а не из его собственного волительного. Потому что и его рассудочное, оно сформировано в нем не из его волительного, а оно сформировано путем внешней селекции, культивации, то есть цивилизации его сознания, путем обучения, путем размышления, путем анализа и синтеза, которые в нем проводят ангелы Господни так, что ему кажется, что это он сам размышляет и думает обо всем этом. И вот эти-то два порядка творения и представительствуются по соответствиям двумя способами восприятия жизнью и восприятия осмысления. В человеке духовном нашего человечества, образуемым из человека мертвого, существует лишь порядок человека духовного. А вот в Господе воплощенном, когда он воплотился сюда, было, как в человеке, было два порядка. Порядок совершенного человека духовного, который в нем представительствовался по соответствиям, обстоятельствам его исторической жизни, до его распятия и во время его распятия, то есть до его воскресения и до его прославления. А вот после его прославления и его воскресения в нем представительствовался по соответствиям подлинный порядок или же порядок человека небесного в его божественном варианте. То есть Господь до своего воскресения и прославления был совершенным человеком духовным, пророком и так далее, в своих внешних представительностях по соответствию. А когда он воскрес и прославился в этом, вернее, прославился и воскрес через это прославление, то есть смотрите, когда вот он умер на кресте, и в том мире происходит его восхождение по степеням на небесах. То есть он воскрес, И вот каждый человек после смерти восходит до степени небесной, а потом спускается вниз до той степени, которая в нем была открыта в жизни. А Господь взошел до степени небесной и пошел дальше, по всем степеням божественным, вплоть до самой высшей или же степени Солнца Мира Духовного, первого исходящего божественного творения. И потом оттуда небесным порядком, вот как начинается, спустился в последовательности нисходящей, пройдя все небеса, до вот этого вот Господнего природного, и он стал природным, божественным человеком, естественным небесным порядком. А потом взошел на небеса. Помните, мы об этом говорили с вами в прошлый раз? То есть он все небеса исполнил своим божественным, из этого своего божественного небесного человека. Небеса небесные исполнил новым небесным, небеса духовные исполнил божественным духовным через благолюбие. И человека церкви, он для него вот тут является божественным природным, от которого отщепляется веточка и прививается к нему, если человек становится сродным растением. То есть яблоня прививается только к яблоне, культурно к дикой. То есть сначала надо стать хотя бы дикой яблоней, а тогда уже тебе смогут привить прививку от культурной яблони, от божественного природного, посредством чего? Посредством служений благолюбия, то есть деяний благолюбия, первым из которых является отвержение грехов, как зла перед Господом, которое может отвергать только тот, который Господа знает и в него верит через божественное слово, и никто другой. Потому что человек, который не верит в Господа Священного Писания, Господа Иисуса Христа, он не может отвергать грехи зла, как грехи перед Господом. Потому что ради кого он будет отвергать? Ради того, кого он не знает. И вот в этом-то и заключается суть того, что называется спасением человека гения духовного. Аминь.
Описывается одним языком, небесное по соответствию уже другим языком.
Которое будет терминологическим
языком. Совесть одна, но в ней есть раздельные степени.
Понятно.
То есть есть более внутренняя, более внешняя.
Значит, я не хочу сейчас раскачивать лобку, но хорошая проповедь. Но вот я не вижу уже сколько, не могу увидеть одной единой картины. Вот если бы так строилась ракета, она бы никогда не взлетела. Корабль никогда бы не поплыл. Вроде бы все правильно. Неужели у Свердловска тоже вот так вот как-то вот ему эти духи дали? Они духи это понимали, что они говорили? Одни приходили, строили капитанскую эту самую каюту, вторые делали столовую, третьи делали гальюн, четвертый еще что-то. А кто же это все сложил в одну шкуру и пустил в плавание?
А это складывается в сознании. Вот знаешь, ты берешь...
Я это все понимаю. Где это тут? Вот.
А это должно быть не тут, это должно быть
должно в тебе. Должно быть. Но где это написано, что стены вот так, так, это вход, это выход, это где это?
Ну...
Так мы тогда что, тут сидим, конечно, понятно, что вот я хочу увидеть это все, именно понять. А ты говоришь восхождение, и начинаешь пальчиками говорить, куда он ходит, какие восхождения, какими ножками Бог ходит. Это ж под этими словами что-то другое подразумевается. Вот если бы
человек... Так это было сказано, что подразумевается. Хождение Иеговы в своем саду, это было просветление, перцепция.
Ну так и надо говорить.
Так там так было и сказано.
Восприятие.
Да.
Ну,
да.
Просветление,
это осмысление, просветленное осмысление.
Что такое просветление у Сведенборга, у тебя, у них и у меня? Я уверяю, что у всех четыре раза просветление.
Не, что такое Сведенборга было сказано в проповеди на 19 июня, ту, которую ты сейчас принес.
Да.
Вот там это было сказано.
Просветление, это когда начинаешь воспринимать. У тебя яблоко, смотришь на яблоко и видишь именно яблоко. Когда таракан смотрит на яблоко, он совсем не просветляется, он его есть не будет. И волк не будет есть. А свинец ест, потому что уже яблоко она питается. А волк питается...
Но это не просветление, это присвоение восприятия.
А ну яблоко питается, когда... воспринял.
А осмыслением, когда ты понимаешь, что ты, во-первых, съел яблоко, во-вторых, что ты съел антоновку, в-третьих, что там находится витамин А, Б, С и так далее, в-четвертых, как этот витамин тебе будет способствовать. Если ты съел яблоко, это восприятие, как это говорилось, жизнью.
А вот осмысление, это ты не просто съел, ты еще и осмыслил. Почему ты съел именно яблоко? Чтобы ты в другой раз вместо яблока не съешь это вот...
Построить.
Да, да. То есть осмысление.
Можно сказать, что это гусеница, которая знает, какую ножку поднять, что будет, если она потом, мы же говорили, раз,
А гусеница не осмысляет, вот в том-то и дело.
У гусеницы есть перцепция.
Но если бы она осмысляла, она бы не сдвинулась.
Правильно.
Вот в чем смысл жизни. Ей-то надо ходить, не задумывайся. А подошел профессор, он говорит, гусеница, а я не знаю, как ты ходишь. У тебя это, у тебя то, включается, выключается, и он все это правильно рассказывает. Гусеница слушает, слушает, да, ты прав, профессор. Ну попробуй ты пойти там. А я не понимаю там. А двигаюсь. Это относится и к орлу, и к инопланетянам, ко всем. Они живут эти, а тот здесь моделирует. Но он просветленный.
Постой, не так.
А пчелы не просветленные, но они гораздо делают то, что надо.
Не так. Человек небесный, он имеет все движение, это как гусеница имеет все движение, и он имеет и осмысление через перцепцию, даруемое в качестве единой вспышки. Осмысление через перцепцию, даруемое в виде единой вспышки. Он захотел понять, и он понял. А человек духовный, он ходит, но он не понимает, как он ходит. Чтобы ему понять, ему нужно как профессор, стать профессором, вычислить механику и так далее. И все равно он будет только знать теоретически. Он для, если, потому что и перцепция есть у тех, кто движет вот теми ангелами, которые движут его мускулами и так далее. И поэтому они знают, как это нужно двигаться. Они даруют ему постижение восприятием. То есть восприятие, он движется нормально, все. Но он не понимает, почему он движется, потому что у него нет перцепции. Ему, и перцепцию ему нельзя дать, потому что если бы ему дать перцепцию, он бы постиг, как он движется, но он бы постиг адски. То есть он тут же обратил бы свое знание в адское зло и стал бы демоном ада. И поэтому он лишен перцепции.
Дело не в обращении. Смотри. Эти же врачи, или эти люди, которые работают...
Что, ты все рассуждаешь о людях духовного гения, лишенных перцепции?
Нет, это концепция есть, потому что понимаю.
Правильно. Но я тебе объясняю, чтобы понять человека небесного, мы его не можем понять.
Мы можем только
принять, что он был такой.
Давай будем принять небесного. Вот смотри, вот этот ангел родился академиком Бурденко, химиком, то есть этим хирургом. И он гениально что-то там режет, понимает, все. А человек вылечил.
Нет.
Этот человек стал был дубом и остался. Но он ему продлил жизнь и сделал ее правильной. У него что-то там в голове тыры-пыры, а сделал нормально. Вырезал этот аппендицит, он не умер, живет. Без аппендицита, но живет. А сейчас наука, медицина, био такая, что... Плод этого, что сердце меняли, чтобы человек жил и функционировал в своем плане. То же самое делает Господь, сам говорит, больнейшую плату. Он что там внушает, делает операцию, чтобы ли функционировал соответственно, не жрали не те яблоки, которые им не наположены. Чтобы они принимали это добро, исходящее от Господа, и дарили добро, а не от себя тяну. Маша и медведь. Медведь у меня одно добро, а у Маши другое. То в сказке они там танцуют. А в жизни что нет такого? А вот компьютеры, роботы, видя любовь, робот в любви, и в виде Маши, и в виде медведя, будут делать одно дело. Ну что-то там строили.
Давайте, может, на кухню?
Стоп, да, давайте.
Какая кухня? Сейчас тут решаем. Нет, ну, ты что, по кухне, иди к нешу пряник, иди же на кухню.
Стоп, ты ушел.
Я бы сейчас понимать.
Но ты уже ушел от тебя.
Я так понял, почему я так понял, почему пряник брать, почему ты так понял.
Стоп, ты ушел от тебя.
Я говорю просветление, которое, что это такое по моему пониманию?
Это не просветление. Вот я же тебе только что объяснил, что такое просветление.
Просветление – это когда дается единое постижение того, что человек воспринял жизнью, вот как у животных, например.
Да подожди, животных, у человека…
Нет, а у животных тоже просветление.
Не надо животных, ты говори о Боге и ангеле.
Стоп, у животных осталось то просветление…
Не надо, ты животных, говори себе одну тему.
Дай мне договорить. У животных осталось то просветление… в частных формах, которое человека было в общем совершенном виде. То есть, глядя на животных, мы можем понять, как жил человек небесный.
Иди посмотри на таракана, что ты не поймешь.
Знаете, в чем проблема вообще?
Правильно, ты поймешь. Потом.
Ну, что поймешь?
Потому что таракан
что
знает,
таракана
что ему есть.
Таракана никто не поймет, почему.
Таракана
не
нет. Нет.
Не надо понимать.
Нет, надо. Просветление это
стоп.
Надо.
Мы говорим о другом.
Чем отличается таракан от вас?
Да не надо мне говорить, я говорю о проблемах. Как Господь просветляет?
А человек мучается тем, что он ищет это свое служение.
Нет, 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 я не об этом говорю. Я говорю о ангелах небесных. Как ангелы небесные, внутреннейшие.
Что? Ты не вдумался в тот, что приехал, я только что привел. Ты в него не
вдумался.
Ты слушаешь не меня, а себя. Вот в чем проблема. Ты слушаешь не меня, а себя. А вот вместо
но
того,
как? Чтобы... У меня своя схема, делать общий знаменатель. У тебя 8-15, 7-16, да?
Если 8, ты хочешь вести диалог, должен слушаться то, что тебе ответил я.
Я никому ничего не должен. И ты мне ничего не должен.
Тогда нет диалога.
Я должен понять
тогда
то, что ты говоришь.
Но
я не должен морально ничего. Я не морально.
Зачем защищаетесь?
У нас происходит
а что я должен делать?
От чего
я должен? Я защищаю свою позицию.
Вы находитесь
свою модель.
Вы находитесь.
Я тут один с ним разговариваю, вас тут нет.
Стоп, у нас происходит два монолога.
У нас диалог, и я.
В чем проблема?
Я свою схему говорю.
Нет, вот в том-то и постой, у нас происходит два монолога. Дискуссия исчезла.
Ангелы небесные, ангелы.
Мы сейчас прекращаем, помолимся, потом
поговорим. Ну это ухождение.
Хорошо. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Значит, у меня одна схема, которая хорошая.
Постой, мы пока какая-то... давай договоримся вот о методологии. Не может быть два монолога в диалоге. Это диалог,
а как когда... это? А хочу, это один. А как
диалог это,
один?
Это когда
каждый... Это идеально, да, конечно. Наполеон тоже, я сказал всем...
Диалог это когда один говорит, а ну... другой думает, над чем он сказал. А когда каждый говорит и не думает о том, что сказал собеседник...
Да, тогда... А ты для того, ты для...